Приди домой. Предисловие. Известие о внезапной смерти пастора Вильгельма Буша ночью 26.06.1966 года в Любекской больнице с быстротой молнии распространилось по всей Германии. На следующий день это для многих людей потрясающее сообщение передавалось по радио и телевидению. Кем был этот человек? Пастор Вильгельм Буш принадлежит к тем немногим людям, степень известности которых после их смерти возрастает из года в год. При жизни он был известен прежде всего в немецкоязычных странах. Сегодня его имя известно в Сибири, так же, как и в Южной Америке или на мысе Доброй Надежды. Еще при его жизни его книги достигли общего тиража в несколько сотен тысяч экземпляров. Однако одна из его книг, изданная впервые после его смерти, уже переведена на все самые распространенные языки мира и только за последние 10 лет разошлась по всему миру тиражом в несколько миллионов экземпляров. Во всех частях света сегодня можно найти людей, жизнь которых совершенно изменилась после чтения книги «Иисус – наша судьба». Как он стал этим человеком? Хотя Вильгельм Буш родился в известной семье пастора, его никак нельзя было назвать религиозным. Если бы ему, молодому офицеру во время Первой мировой войны, сказали: «Ты будешь проповедовать в церквах», то он громко рассмеялся бы и отмахнулся, так как Бог в то время не интересовал его. Но это изменилось, когда несколько месяцев спустя, во время одного перерыва в бою при наступлении на Верден, он рассказывал своему товарищу грязный анекдот. Но тому уже было не до смеху. Осколок вражеской гранаты попал ему прямо в сердце, он упал мертвым на землю. «Я еще вижу себя на краю окопа. Яркий свет, ярче атомной бомбы поразил меня. Он стоит теперь перед святым Богом». И следующей мыслью было: «Если бы мы сидели по-другому, то осколок гранаты попал бы в меня, и тогда бы я стояла сейчас перед Богом. Передо мной лежал мой мертвый друг». И впервые за много лет я сложил руки и произнес молитву, состоящую всего лишь из одного предложения: «Бог, не дай мне умереть, прежде чем я буду уверен, что не попаду в ад». Через несколько дней он с Новым Заветом в руках уединился в одном разваленном французском доме, упал на колени и молился: «Господь Иисус, в Библии написано, что Ты пришел от Бога, чтобы спасти грешников. Я грешник, я и на будущее ничего не могу обещать Тебе, потому что у меня скверный характер, но я не хочу попасть в ад, если в меня сейчас попадет пуля. И поэтому, Господь Иисус, я отдаюсь Тебе с головы до ног. Делай со мной, что хочешь». Там не было никакого грома, никакого большого движения, но я нашел там Господа, Господа, которому я принадлежал. И Вильгельм Буш остался верным этому Господу. Став после войны пастором, он сначала в Билефельде, а затем до конца своей жизни в Эссене указывал путь к Иисусу Христу шахтерам и прежде всего молодым людям в качестве молодежного пастора. В тот день, 24 июля 1966 года, когда огромная толпа потрясенных людей шла за его гробом на Эссенское кладбище, я, в то время 20-летний солдат гражданской службы, тоже был в числе тех, кто, плача, шел вслед похоронной процессии, потому что и я был обязан этому человеку решающим событием в моей жизни. На поминках доктор Густав Хайнеман, ставший позднее федеральным президентом ФРГ, в своей речи метко выразил тайну этого человека. Там, где он был, всегда что-то происходило. Но самым главным в нем было то, что он был внушающим доверие и пробивающим все предубеждения посланником своего Господа. Что может нам сказать сегодня этот человек? В книге «Приди домой» этот человек, у которого радость в Господе была написана на лице, еще раз взял слово, а именно в рамках своих лекций на тему известной притчи о блудном сыне, Он читал их в послевоенные годы перед разочарованными Второй мировой войной слушателями. И сегодня, спустя 50 лет, эти проповеди не потеряли актуальности, так как благосостояние и материализм последних десятилетий не дали ответа на вопросы о смысле и цели жизни. Иисус – наша единственная надежда, которая не окажется иллюзией. Убедитесь сами. Вольфганг Дюне. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти». Отец же его вышед звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, 15 глава, с 13 по 32 стихи. Большое открытие. Еще сказал: у некоторого человека было два сына. От Луки 15:11. Апостол Павел однажды выразил суть Евангелия такими странными словами: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку». 1 Коринфянам 2:9. То есть Евангелие не представляет собой какие-либо догмы, выдуманные церковью, которые она упрямо и настойчиво пытается навязать другим. Напротив, в Евангелии речь идет о новых, неслыханных вещах. Не о вещах, открытых глазом исследователя, не о вещах, услышанных каким-либо любопытным ухом, не о вещах, выдуманных сердцем человека. Евангелие говорит о совершенно неслыханных вещах, можно сказать, об открытиях, разоблачениях. Если где-то что-то раскрыли, значит, сначала там что-то скрывали. Там, где раскрыли растрату, сначала что-то скрывали, утаивали. Поэтому разоблачения могут быть очень неприятными. Думаю, что люди потому ненавидят Библию, что им неприятны ее разоблачения. Сегодня я прочитал лишь один стих из Библии, но какие великие истины содержатся в нем. Большое открытие. Библия говорит нам, что после грехопадения состоялось всеобщее сокрытие. Суть греха состоит в том, что он окутывает все тайным, тайной и мраком. До грехопадения все было светлым, ясным, ярким, но потом... произошло грехопадение, и все было окутано мраком. Причем страшно то, что сам Бог участвовал в этом. До грехопадения мы читаем, что Бог открыто ходил среди людей. Но грех привел к тому, что Бог сокрылся, стал невидимым Богом. Да, Он невидимый Бог. Люди ищут Его под разными масками. Бог в природе, но Он не там. Он наверняка в больших международных событиях, но там совсем иные силы. Во мне самом Бог, но в себе самом найдешь все, что угодно, только не Бога. Бог сокрыт, и там, где Он появляется, это происходит в столпе облачном, который также скрывает Его. Даже когда Он явился в Сыне, то Сын Божий был сокрыт в образе раба, и разум не познает Его. Но не только Бог сокрыт, сатана тоже. Он не может скрываться, как Бог, поэтому он прикрывается маской. Библия говорит, сатана принимает вид ангела света. Он говорит о религии, он утверждает, что хочет дать людям истинную свободу и человеческое достоинство. Но после того, как он отнимет у человека всякую опору, сделает его распущенным и безбожным, человек восклицает подобно героине Фаусте. Но все, что меня к этому толкало, Боже, было так хорошо, ах, так приятно. Но не только Бог и ад занимаются маскировкой, но прежде всего человек. После грехопадения Адам спрятался за кустами в саду. Это было еще примитивно. Теперь мы научились маскироваться лучше. Безбожник говорит о научных, новых и религиозных познаниях. Жадный утверждает, что он экономный. Ленивый говорит, не хочу быть карьеристом. Бессердечный, черствый человек говорит, что его неправильно понимают. Порочный хвалится своей витальной человечностью. Клеветник называет себя другом истины. Грешник лжет, его девиз «Я поступаю правильно и никого не боюсь». Постоянно озабоченный говорит, что он, мол, надежный и верный в земных делах. Какой карнавал, какой маскарад! Впервые поняв это, кажется, что должен просто задохнуться в этом мире масок и притворств. Где истина, где свет? Скажу вам, в Слове Божьем. Слово Божие означает большое открытие. В нем открывается Бог и сатана, и человек. Это Слово Божие, читающий его, ликует. Твое Слово дает мне познание, и в Твоем свете мы видим свет. Бог раскрывает себя. Отец имел двух сыновей. В одном этом слове раскрывается Бог. Кто есть Бог? Бог – это не высшее существо, судьба, провидение, сила природы. Бог – это Отец. Ни один человек не познал этого сам. Евангелие раскрывает это. Бог – это Отец. Как пояснить значение этого слова? Мы знаем только земных отцов, и по сравнению с Богом это лишь плохие отцы. Сидя однажды в тюрьме, я успокоил свое сердце в сильной борьбе. Было тихо вокруг и тихо во мне. Вдруг я услышал на улице горький плач ребенка. Я не видел его, я только слышал его. По ошибке я подумал, что это один из моих детей. Внутренний покой был нарушен, сердце бушевало во мне. И в этот момент я понял, что означает «отец». Это когда твое сердце пылает любовью к детям, когда любишь их больше всего на свете. Бог – отец, а мы – его дети. Его злые дети, убежавшие от него дети, но его дети. Какое блаженное откровение Евангелия! Дети могут уйти от своих родителей. Мужья, как это ни прискорбно, оставляют своих жен. Друг может покинуть друга, но может ли отец оставить своего ребенка? Библия рассказывает потрясающую историю об Авессаломе, восставшем против своего отца Давида. Давиду пришлось бежать, состоялась ужасная борьба, и в этой борьбе Авессалом погиб. Получив весть об этой победе, Давид не почувствовал и капли радости. Он горько заплакал и запричитал: «О, сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» И Бог — это Отец, совсем другой Отец, чем мы это понимаем. Знаете, почему мир такой несчастный? Потому что он пытается жить без отца. Посмотри на Голгофу, заблудившееся дитя Божие, посмотри в умирающее лицо Спасителя, и ты увидишь, как сердце Божие болит за тебя. Блажен, кто может петь со святыми: «О сердце Отцово, о свет и жизнь, о верный пастырь Эммануил, Я не хочу больше сам управлять собой, пусть отец ведет свое дитя. Разоблачение человека. Да, эта история разоблачает и человека, меня и тебя. У некоторого человека было два сына. Эти два сына представляют все человечество. Каждый найдет свое изображение в одном из обоих сыновей. Что же такое человек? Бог – это истинный отец. Являемся ли мы истинными детьми? Нет. Оба сына злые, черствые, отпавшие дети. У обоих сломанные отношения с отцом. Оба видят в нем лишь врага или обузу. Таковы мы. Бог для нас обуза. Нам было бы приятнее поделить мир без него. Есть только два сына, только два сорта людей. Один сын убегает и живет легкомысленно без отца, второй остается дома. Но для него важен не отец, а вознаграждение. Таковы мы. Такими разоблачает нас Библия. Здесь одновременно разоблачается существо мира. Что такое мир? Ужасно разрушенная семья Божия. Каждая газета представляет собой сообщение о разрушенной семье Божией. Возможно, кто-нибудь спросит, это и есть Евангелие? Это тяжелая, невыносимая истина о том, что мы разрушенная семья Божия, в которой отец прячется и маскируется, а дети погибают в горе, страданиях и грехе? О нет, Евангелие говорит больше. Оно возвещает, Бог открылся нам. Отец послал своего первородного сына, чтобы он жалился над нами. Поэтому Иисус пришел в мир, умер и воскрес, чтобы восстановить разрушенную семью Божию. Оставьте свое упрямство, свое сопротивление. Вернитесь домой, верьте в Сына. О том, кто верит в Сына, можно сказать, теперь он в семье Божией, больше не чужой и не пришелец, а член семьи. Поэтому Церковь Иисуса имеет такое большое значение в мире, потому что она является новым началом семьи Божией. Она является большим обетованием будущего во всем горе и нуждах мира. У некоторого человека было два сына. О, если бы мы стали истинными детьми Божьими, смиренными, но исцеленными, полными раскаяния, но вернувшимися домой, некогда заблудившимися, но теперь возвратившимся к пастырю и блюстителю наших душ. Удаление от отца. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Очень часто в нашей жизни причина и последствия настолько тесно связаны друг с другом, что если наступит первое, то за этим обязательно последует второе. Если кто-либо на пляже неразумно лежит на солнце, желая во что бы то ни стало загореть, то он просто должен получить ужасный ожог. И если кто-то не умеет обходиться с деньгами, тот в конце месяца должен будет голодать. Знаете ли вы, что Слово Божие тоже говорит о таком законе взаимодействия причины и последствия? В книге пророка Иеремии 2:19 мы читаем «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Это слово можно применить к миру. Как часто мне задают вопрос, как может Бог допускать все эти страдания и беды в мире? На это есть только один ответ. «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Это слово можно применить к нашему народу, и тогда становится жутко. Но применим это слово к самим себе. Это всегда приносит самые лучшие результаты при изучении Слова Божия. Наш текст повествует в трех актах о том, что происходит, если мы оставляем Господа Бога нашего. Акт первый. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Это слово показывает нам плотского человека в его нормальном состоянии, в котором он еще верит в Бога и еще имеет религию. Но он ничего не знает ни о спасении Божьем в Иисусе, ни о возрождении, ни о жизни с Богом. Уверен, что многие из нас увидят в нем самого себя. Сын находится еще у отца, подобно тому, как и плотский человек рождается в близости Божией. Библия говорит, он недалеко от каждого из нас. Деяние 17:27. Сын даже говорит с отцом, но какая жалкая эта молитва. «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Мы ощущаем здесь ледяную холодность. Так невозрожденный человек стоит перед своим Богом, холодный, как лед. Я видел людей, как они ужасно горевали, потеряв собаку или попугая, но о Боге они не проронили ни одной слезы. Я видел людей, сияющих, как новые пятиалтынны, потому что им повысили зарплату. Но любовь Бога Отца еще никогда не заставляла трепетать их сердце. Проверьте себя, друзья, может быть, вы тоже так холодны. Тогда вы, несмотря на всю религию, являетесь блудным сыном. Как он молится? «Отче, дай мне». Да, невозрожденный человек тоже молится. Но как жалко он молится. В этой молитве нет никакой благодарности за всю доброту Отца. Эта молитва не выражает сердечной любви. «О нет, Отче, дай мне». Отец нужен только, если от него чего-то хочешь. Ты обращаешься с Богом, как с официантом. Не правда ли, к официанту ты равнодушен? Главное, чтобы он принес что-нибудь хорошее поесть. Так ты поступаешь и с Богом. Ты хочешь от него что-то получить, но не хочешь его самого. «Дай мне», — говорит сын, — и обнаруживает свое сердце. Да, таково наше сердце, нам важны только мы. Какое мне дело до отца, думает сын, и какое мне дело до брата, я хочу получить мою часть. Отче, дай мне. Это я, желающий настоять на своем, принесло сыну бедствие. Отсюда все наши беды, наши беспокойства, наши раздоры. Ублаженное спасение, когда наше упрямое «я» распято со Христом на кресте. «Отче, дай мне». Смотри, эта притча – невероятная история. Земной отец наверняка отказал бы своему сыну в такой просьбе, но Бог другой. Он позволяет людям идти своим путем, и поэтому он дает. Да, Бог дает беспрерывно жизнь, здоровье, деньги, имущество, еду, одежду, солнце, дождь. Он дает даже сына своего, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. И сын берет. Я нигде не вижу, чтобы он сказал спасибо. Вот каковы мы. Акт 2. И пошел в дальнюю сторону. В описанном до сих пор состоянии человек не может оставаться навсегда. Религия должна быть, говорят люди. И они имеют в виду, неплохо, когда знаешь такого Бога в качестве убежища и утешения. Но отец требует теперь, чтобы мы соблюдали его заповеди. Почитай отца и мать. Помни день субботний, чтобы святить его. Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. И это начинает обременять сына. Не хочешь ведь постоянно видеть полные упрека глаза, если выйдешь немного из рамок дозволенного. Не хочешь ведь, чтобы тебя постоянно мучила совесть. Однажды кто-то сказал, я выполняю свой долг, а если Бог требует большего, то он мелочный. Так говорит плотский человек, которому вблизи Бога становится тесно. Тогда он принимает решение, не сразу, вначале он сам напуган. Мы читаем, по прошествии немногих дней. Непростое дело отвернуться от своего Бога, но потом он все же уходит. Пошел в дальнюю страну. Да, мир без Бога дальний и широкий. Миллионы людей живут там без Него, и они счастливы и свободны. Чего же еще? Зачем еще дольше держаться за этот отсталый отцовский дом? Надо же идти в ногу со временем. Господь Иисус рассказал эту историю в иудейской стране. Поэтому нам нужно обратить внимание на одно примечательное обстоятельство. В стране Иисуса свиньи считались нечистыми. В дальней стране, куда пошел блудный сын, выращивались свиньи. Там не делалось различия между чистыми и нечистыми животными. И это притягивало молодого человека. «Прекрасно», — подумал он, — «страна без ограничений». Там молодые люди имели подругу, и никто не видел в этом ничего дурного. Там можно было лгать, и лгуна считали ловким. Можно было ссориться, сквернословить, как хочешь. И так он ушел. Нет, он незаметно удалился. Вдаль от отца. Как много людей уходит так от Бога. Если здесь есть кто-либо, который как раз собирает свои пожитки, то я хочу сказать ему, с настоящего момента над жизнью молодого человека стояло слово «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Акт 3. Там расточил имение свое, живя распутно. Удивительно, как Иисус рассказывает, не правда ли? Нам хотелось бы поподробнее узнать об этом периоде жизни молодого человека. Но такова Библия. Говоря о грехе, она использует только одно предложение. Он расточил имение свое, живя распутно. Библии не нужно рассказывать нам о жизни без Бога. Мы ее сами знаем. Итак, молодой человек жил, как будто мог прожить так вечность. Но так не может продолжаться вечность. И с нами нет. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Оставим блудного сына и вернемся еще раз к отцу. Что делал отец? С того часа, как сын ушел, он начал ждать, не вернется ли блудный сын. Потоки любви посылал он ему вслед. «Целый день я простирал руки мои, — говорит Бог в своем слове. Есть потрясающая картина Бурнанда. Отец стоит на крыше своего дома и высматривает сына. Заслонив глаза рукой, он всматривается вдаль. Он полон тоски, любви, ожидания. Знаешь ли ты, что Бог так высматривает тебя? Он делает еще намного больше. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Жизнь вдали от Бога. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Во многих моих беседах с людьми о спасении души я часто сталкиваюсь с роковой ошибкой. Невозрожденный человек говорит: «Я тоже верю в Бога». Ах, милые друзья, если бы дело было в этом, блудный сын тоже верил в отца. Он ни секунды не сомневался в том, что где-то вдали существует отец. Но все его несчастья возникли потому, что он был далеко от отца. Так же обстоит дело с нами. Верим ли мы в существование Бога или нет, это совершенно не важно. Перед нами стоит вопрос: имеем ли мы мир с Богом? Живем ли с Богом и силою Божьей? Наш текст показывает нам жизнь вдали от Бога. Вернее, наш текст показывает нам, куда ведет жизнь вдали от Бога. Жизнь вдали от Бога имеет также и веселую, и радостную сторону. Об этом рассказывается в начале. «Пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Там жизнь била ключом, и весело правили три истинных властителя мира – вожделение глаз, плотские похоти и высокомерие. Но это длилось лишь короткое время. Потом обнаружилось, что в действительности означает жизнь вдали от Бога. Жизнь в голоде. Когда же он прожил все, он начал нуждаться. Чуть ниже мы читаем: «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Я слышал об одной семье, пережившей то же, что и блудный сын. Они жили прекрасно, и когда однажды один верный ученик Иисуса сказал им, что они должны принять Иисуса в свое сердце и дом, они высокомерно улыбнулись. Мужчина сказал: «О, мы и так справимся, мы же просвещенные люди». Несколько лет спустя их сын в ссоре ушел из дома. Мать лежала, страдая на одре болезни. Она звала к себе дочь, но той никогда не было дома, она всегда искала развлечений. Отец в отчаянии сидел в своем кабинете, пытаясь спасти фирму от надвигающегося краха. «Вот теперь ищите в своем просвещении силу, утешение, надежду», — насмехался сатана. И они начали нуждаться. Но это не всегда материальная нужда. Вспомните Закхея, сидевшего с голодным сердцем на смоковнице. У него были деньги и имущество, но его бедная душа изнывала. Известный римский оратор Цицеро как-то сказал: «Я все испробовал и не могу найти ничего, что дало бы мне покой». А как обнаруживается эта нужда на смертном одре? Скажи, что утешит тебя, когда ты будешь умирать? Пережитые наслаждения? Они будут только обвинять тебя. Твои деньги, их придется оставить. Твой исполненный долг, он не приведет тебя на небо. Безбожный английский король Генрих VIII, выпив перед смертью последний бокал вина, сказал: «Вот так, господа, теперь все кончено. Королевство, душа, тело и жизнь». О блудном сыне говорится: он начал нуждаться. Но разве это было так страшно? Разве он не жил в богатой большой стране? Он осмотрелся вокруг и вдруг увидел эту страну в новом свете. В ней, оказывается, был и голод. Да, так это происходит. Сначала мир кажется таким прекрасным, но когда нужда коснется души, тогда замечаешь, этот мир тоже голодает. Вокруг одни умирающие, голодающие души. Душа живет только Словом Божиим и Спасителем душ, который сказал: «Я хлеб жизни». Но эту пищу мир отверг. Неудивительно, что теперь настал духовный голод, и настал великий голод в той стране. Этот голод начался, мы читаем о нем в книге пророка Амоса, 8 глава. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его». В тот день истаивает будут от жажды красивые девы и юноши. Жалкий мир. Как хорошо детям Божьим. Праведник есть до сытости. Они имеют хлеб жизни Иисуса, и они радуются: «Господь, крепость моя и щит мой, на него уповало сердце мое. И он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песнею моею». Жизнь в унижении. «И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Это был не сладкий путь для избалованного молодого человека, но так происходит. Кто отвергает любовь отца, тот познает холодность людей. Кто не хочет идти к Господу, тот должен пристать к людям и стать рабом людей. Тот послал его на поля свои пасти свиней». Там не было длинных речей и просьб, там существовала лишь жестокая необходимость. Да, мир был его другом. Ради этого друга он покинул своего отца и Бога. А теперь мир по-своему обращался с ним. «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». А жители этой далекой от Бога страны, которому нанялся блудный сын, нужно сказать несколько слов. Известный проповедник Теремин сказал о нем так: «Кто он, этот житель? Это личность, по поводу которой Христос намеренно оставляет нас в неизвестности. этот человек, живущий в стране изнуряющего вечного голода, этот господин, которым нанимаются те, кто оставил служение Божие. Не будем называть его, примем, однако, решение избегать греха, через который этот житель смог бы господствовать над нами. Тот послал его на поля свои пасти свиней. Иисус рассказал эту историю в стране, в которой свиньи считались нечистыми животными. Каждый понимал намек. Теперь сын полностью перешел в мир нечистоты. Теперь он должен служить ему. Так происходит с грехом. Сначала мы играем с ним, потом он господствует над нами и унижает нас. Сначала мы хотим, потом мы должны. Сатана сначала всем обещает свободу, потом заковывает в цепи. Что толку от того, что блудный сын скрежещет зубами о своем унижении? Он должен жить в мире нечистоты. Хамберг как-то сказал, не только ад печален, но и путь в него. Сколько людей, которые могли бы прекрасно жить в доме отца и которые ощутили однажды мир с Богом, живут собачьей жизнью, превратившейся для них в ад на земле. Иной брак, иная семейная жизнь, иные мучения на работе дают почувствовать влияние ада на жизнь людей. Жизнь без Бога – это жизнь в унижении. И напротив, жизнь с Богом, жизнь в благодати – это возвышенная и свободная жизнь. В псалме хваления Анны говорится: «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждаясь с вельможами, и престол славы дает им в наследие». Жизнь в одиночестве. Здесь написано потрясающее слово – слово «никто», и никто не дал ему. «О, молодой человек, где твои недавние друзья? Где они? Замечаешь ли ты теперь, что у тебя вовсе нет друзей? А того, кто желал тебе добра, того ты оставил. Видишь ли, что твои друзья вовсе не были заинтересованы в тебе? Они только хотели что-то иметь от тебя. Ты сам не интересовал их. Теперь ты совершенно одинок». Видели ли вы когда-нибудь гравюру на меди молодого Дюрера о блудном сыне? На ней изображены большая усадьба и просторные поля. Но вокруг ни души, только блудный сын. Он стоит на коленях, ломая в отчаянии руки посреди хрюкающих свиней. Совершенно одинок. Жизнь без Бога делает совершенно одиноким. Это действительно так. Вспомните одинокий конец Иуды. Совсем иначе выглядит жизнь в доме отца. Друзья, у меня были времена, когда я днями не видел ни одного человека. Но я убедился, Иисус сдерживает свое слово. Я с вами во все дни до скончания века. И я пережил общение в Духе Святом с торжествующей церковью, с братьями и сестрами, борющейся церкви. О, как люблю я, Господи, Твоих детей, ищущих Тебя, любящих Тебя. Пробуждение. Часть первая. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Есть такой немецкий детский стишок: «Я маленький ребенок, и у меня мало сил. Я хотел бы быть спасенным, и не знаю, как это сделать». Думаю, что очень многие люди испытывают подобное. Им хотелось бы быть спасенными, они хотели бы иметь мир с Богом, хотели бы попасть на небо, но не знают, как это сделать. Таких людей я прошу хорошо прислушаться и открыть свое сердце и уши Слову Божию, так как в этих и последующих стихах Господь Иисус весьма точно показывает путь к вечному спасению. Когда мой отец лежал при смерти, он однажды весело пробормотал: «Я хотел бы быть спасенным и знаю, как это сделать. Как я хотел бы, чтобы все мы были такими людьми, чтобы все мы могли сказать такое». Первый шаг в этом направлении – пробуждение. Начинаешь понимать своего жалкое состояние. «А я умираю от голода», – говорит блудный сын. Человек без спасителя так ужасно жалок. Ужасно жалок уже в жизни, а тем более на смертном одре и прежде всего перед судом Божьим. Везде слышится «Я умираю». Как случилось, что блудный сын дошел до такого состояния? Вся его жизнь ориентировалась на одно – «Хочу удовлетворить свои желания». Сначала это было желание увидеть мир. Он пошел в дальнюю страну. Затем были весьма низменные страсти. Мы слышим только три предложения о жизни молодого человека, и все они свидетельствуют о том, что он стремился только к одному – удовлетворить свои желания. Расточил имение свое, живя распутно. Он расточил свое имение с блудницами. Он хотел наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи. Желание, желание. А конец всех стараний удовлетворить желание – «Я умираю от голода». Вот вам картина плотского человека, который ничего не знает о жизни силою Божией. У греков были странные представления о мире мертвых, но в этих представлениях раскрывается какая-то доля истины. Так, например, они рассказывали о Данаидах, те должны были в преисподней наполнить бочку, но бочка была бездонная, все снова вытекало из нее, а они все работали и мучились. Но все старания были напрасны. Так и человек, стремящийся удовлетворить свои желания. И все же он пытается делать это, не переставая, до вечной погибели. Неужели никто не может прекратить эти мучения? Может, Святой Дух может. Он может привести людей к тому, чтобы они прервали свои бесполезные дела. Это пробуждение. Тогда пробуждаешься и видишь все свое жалкое состояние, а я умираю от голода. Начинаешь тосковать по Отцу. Замечательно, когда человек осознает, как жалок он без Иисуса, но для пробуждения этого мало. Многие люди осознали свое жалкое положение и все же не продвинулись дальше. Упомяну безбожного философа Вольтера, с которым часто общался Фридрих Великий. Вольтер сказал: «Я желал бы никогда не родиться». А Гёте, имевший все, чего душа пожелает, богатство, славу, почет, сказал Акерману: «В принципе, моя жизнь состояла только из труда и хлопот. Могу сказать, что за мои 75 лет у меня не было и 4 недель настоящего удовольствия. Было вечное скатывание камня, которое нужно было вновь и вновь поднимать. Это подобно тому, что говорит блудный сын: «Я умираю от голода». И все же эти люди не продвинулись вперед. Почему? Потому что они не задались вопросом: «Почему я такой несчастный?» О беспокойное, лишенное мира человеческое сердце! Спросил ли ты себя когда-нибудь: «Почему я такой несчастный?» Блудный сын знал ответ: «Потому что я так далеко от Отца». Он сказал: «Сколько наемников у Отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Настоящее пробуждение – это когда человек начинает тосковать по своему Спасителю. Приходилось ли вам когда-нибудь тосковать по кому-либо? Думаю, что наше суровое время почти не знакомо с этим чувством. Когда я был еще маленьким мальчиком, родители моего друга пригласили меня провести каникулы в их загородном доме. С большой радостью я поехал с ними. Приехав туда, я начал скучать по дому. Как они только не старались обрадовать и развлечь меня, но ничто не помогало. Однажды по дороге в церковь почтальон вручил мне письмо. Оно было от моей младшей сестренки. Она еще толком не умела писать и написала лишь 2 строчки с буквами «И» и «Е». Но это жалкое письмецо потрясло меня. Я сидел в церкви и горько плакал. Так происходит с пробудившимся человеком. Раньше человек, может быть, дискутировал о христианстве и говорил много умного, но сердце оставалось холодным. Но если сердце пробудилось, тогда знаешь только одно – как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. когда каждый зов, каждое движение доброго пастыря волнует сердце. Если такое сердце наполнится тоской по Иисусу, тогда мир пытается отвлечь нас и утешить. Горе нам, если ему это удастся. Блаженная тоска по Иисусу, блажен тот, кто испытает такое пробуждение. Он находится на правильном пути. Там, где сердце испытывает тоску по Иисусу, там начинается жизнь. Такое сердце вселяет надежду. Узнаешь своего злейшего врага. Пережив пробуждение, блудный сын сделал ужасное открытие. Он заметил, что до сих пор он мирно жил со своим злейшим врагом. Этим врагом был он сам. До сих пор он считал врагами самых разных людей – отца, неверных друзей, жестокого фермера-свиновода. В своем непробужденном состоянии он поступал, как все мирские люди. Он ополчался на всех. Теперь же было по-другому. Теперь он ударял себя в грудь. Теперь он имел дело с самим собой. Теперь он видел, в чем источник всех бед, в его собственном, не обратившемся, не готовом покаяться сердце. Он ударил себя в грудь. Это был сильный удар. Он нокаутировал свое собственное «я». Дорогие друзья, как мы обращаемся с самими собой, пока мы не перестанем нравиться самим себе, пока не перестанем оправдывать себя, ласкать, любить, нам невозможно помочь. Пробужденный бьет себя в грудь. Он познает, что значит отдать себя на смерть вместе с Иисусом Христом, чтобы жить с Ним новой жизнью. Пробуждение, часть вторая. Пришедший же в себя. Как часто мы переживали это во время последней войны. Темная ночь. Все погрузилось в сон. Внезапно вдали раздается грохот, зенитная пушка. И потом отовсюду пронзительный вой сирен. Некоторые все равно продолжали спать, но большинство людей просыпались. Такое пробуждение, хотя крайне неприятное, но оно многим спасло жизнь. В духовной жизни тоже есть пробуждение. Библия, сравнивая состояние невозрожденного человека со сном, даже со смертью. Плотской человек для Бога мертв. Он мертв в грехах и уверенности в собственной правоте. Если мы не пробудимся, то останемся навеки погибшими. Но слава Богу, еще звучит сирена Слова Божия, хотя многие хотят ее заглушить, потому что она мешает им спать. Но блаженны мы, если наш сон будет нарушен. Блаженны мы, если пробудимся. Даже если от этого больно, но это ведет к жизни. Наш текст описывает пробуждение. Он пришел в себя. Мартин Лютер перевел «бил себя в грудь». Дословно перевод греческого текста гласит «Он пришел в себя». И тут я хотел бы обратить ваше внимание сначала на эти два слова «в себя». Человек ко всякому приходит, только не в себя. Для всего он находит время, только не для себя. У тебя есть время для специальности, время для общественной работы, время для чтения газет, для пивной, для разных кружков. Есть время для болтовни, для кинотеатров. А когда у тебя будет время для себя самого? О, скажешь ты, у меня есть время для себя самого. Верно, у тебя есть время для себя. И что ты тогда делаешь? Ищешь, чем бы развлечься. Хамберг говорит в своем толковании этого текста. Подумаем, что означает слово «развлечься» или «рассеяться». Подобно тому, как рассеивают зерна по воздуху, так и люди пытаются рассеяться. Тогда не остается времени подумать, поразмыслить о самом себе. Некоторые люди рассеиваются с таким успехом, что больше не могут собраться до самого смертного часа. Потом видишь, как они ищут и не могут собраться. Все у них разбегается. Пусть никто не думает, что он еще сможет потом покаяться. Так человек приходит в самые разные места, многое видит, многое познает, только в себя он никогда не приходит. Прекрасно, если это происходит. У блудного сына это произошло. Он пришел в себя. Он пришел к себе домой. Но как там все выглядело? Там была безграничная нищета.
«Я умираю от голода. Там были развалины греха». Дорогие слушатели, когда вы придете в себя, у вас было время для многих вещей, когда вы проведете внутреннюю инвентаризацию, результат будет потрясающим. Поэтому не откладывайте это в долгий ящик, когда вы хотите уделить время заботе о себе. Не о пище и одежде, нет, о спасении вашей души, о мире с Богом, о том, что будет с вами после смерти. Тер Стеген говорит: «Оставь неважное, делай важное». Он пришел в себя. Подчеркнув слова «в себя», я хотел бы теперь рассмотреть все предложение в целом. Он пришел в себя. Может быть, нам приходилось уже будить человека, спящего сладким сном. Тогда мы знаем, что означает «он пришел в себя». Большинство людей спят. Их жизнь подобна запутанному беспорядочному сну. Моисей уже в свое время сказал: «Они как сон». Псалом 89. В одной старой солдатской песне есть такие слова. Он говорил: «Жизнь – это всего лишь сон». Блудного сына пробудила нужда. Однажды некто сказал: «Себе ты – это черная собака Бога, которая будет спящих, заблудившихся овец и приводит их назад к стаду Иисуса. Если это произойдет, тогда нужда достигла своей цели». Но у Бога есть и другие средства для пробуждения людей. Главное, чтобы пробуждение состоялось. Он пришел в себя. Недавно я прочитал об одном сверх меры выпившем человеке. Будучи пьяным, он поссорился с другом и убил его. Тут он пришел в себя. Невозрожденный человек всегда живет в опьянении. Ему это нужно, иначе он просто не выдержит. У него есть много средств для опьянения. У одного это алкоголь, у другого его влечение и страсти, третий опьянен деньгами, четвертый властью, пятый политическими событиями, шестой постоянными заботами, как бы чего не упустить, у седьмого опьянение фильмами и так далее. Однажды я прочел биографию одного человека по имени Пауло Шварц. Он, как эльзасец, был приговорен французами к ссылке на пожизненное поселение в Каенну. Он рассказывает: «Мы были в лагере в Марселе. Потом мы увидели, как прибыл так называемый смертный корабль, который должен был отвезти нас на чертовы острова. Тогда всех охватило страшное отчаяние. Все продавали последнее, что у них еще было, и покупали водку. А потом все утонуло в массовом опьянении. Так поступает мир, прежде чем попасть в ад». Тогда он пришел в себя. Тогда его душа открыла глаза. Тогда он схватился за голову. Тогда он закричал: «Я не хочу умирать, я хочу домой к Отцу». Христиане пробужденные и потому трезвые люди. Опьяненные люди в мире злятся на нас за то, что мы такие трезвые. Но тут ничего не поделаешь. Новый Завет 10 раз призывает нас к трезвости и бодрствованию. «Будем бодрствовать и трезвиться», — говорит апостол Павел. И Петр призывает: «Бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И в другом месте: «Бодрствуйте в молитвах». «Он ударил себя в грудь», — так перевел Лютер. И это имеет настолько тонкий и глубокий смысл, что мы уделим этому еще несколько минут. Плотской человек полон раздоров и наносит удары, но он бьет не себя, а других. Жалуются на людей, на обстоятельства, выступают против Бога. Но блудный сын обвинил не друзей, не отца, не жестокого владельца свиней, а себя самого. Спасительный час. Ударил себя в грудь. Вообще, мы очень нежно обращаемся с самими собой. Мы жалеем себя, оправдываем себя. Блудный сын не делал этого. Он ударил себя в грудь. Это был удар, полностью разбивший все легкомыслие и вообще всего прежнего человека. Теперь он решил: «Встану, пойду к отцу моему». Без этого удара он пришел бы в отчаяние. И как раз этого хочет сатана. Он хочет довести нас до такого отчаяния. Вспомните Иуду. Спасительный удар, он стал началом новой жизни. Важное решение. Встану, пойду к отцу моему. Луки 15, глава 18 стих. Это было в 60-м году от Рождества Христова. В большом судебном зале в Кесарии теснились офицеры и знатные граждане. С великой пышностью вошли римский наместник Фест и его гости, царь Агриппа и царица Вероника. Но не эти знатные господа находились в центре внимания. Все взгляды были направлены на простого человека, приведенного в суд из тюрьмы. Этим человеком был апостол Павел. Агриппа сказал Павлу: «Тебе позволяется говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить. Говорил он авторитетно, как будто говорил сам Святой Дух. Его слова были полны силы и огня. Все поражены. Потрясенный Агриппа сказал: «Ты чуть не убедил меня сделаться христианином». Деяния, 26 глава. Вообще-то, это страшное слово «чуть». Я чуть не заключил мир с Богом. Я чуть не освободился из уз греха и смерти. Я чуть не был спасен. Как много здесь таких, о которых приходится говорить. Он чуть не пережил возрождение, но это чуть мешает. У блудного сына было по-другому. У него не было такого чуть. Его несчастная жизнь была упорядочена. Почему? Потому что он в нужный момент принял правильное решение. «Встану, пойду к отцу моему». Необходимое решение. Однажды я хотел с детьми поехать на велосипедах из Зигена в Хайгер, городок в 25 километрах от Зигена. Но уже недалеко от Зигена я заблудился и никак не мог найти правильную дорогу. Это случилось потому, что дорога была недостаточно четко обозначена. На пути к вечной жизни никому не нужно переживать такое. Путь туда в Библии четко описан, и тот, кто погибнет в грехе, должен будет признать: «Это моя вина». И здесь особенно важна история о блудном сыне. Мы уже слышали, первый шаг на пути в жизнь – это пробуждение. Он ударил себя в грудь. Пробудившись, осознаешь свое жалкое состояние и начинаешь тосковать по отцу. Если бы блудный сын остановился на этом, то он никогда не ушел бы от своих свиней. Он сразу сделал второй шаг. Он принял решение: «Встану, пойду к отцу моему». Мне доставляет большую радость видеть, как люди пробуждаются через Слово Божие. Но почему так мало из них встают и идут к своему Спасителю? Мы подобны людям. Вы подобны людям, которые, проснувшись в тревожную ночь от воя сирены, в полусне раздумывают, встать или не встать. Да, ты должен встать, если замечаешь, что тебе нужно измениться, если добрый пастырь зовет тебя и Святой Дух увещевает. Некоторые думают, что все уладится само собой, нужно только плыть по течению. Оно уж как-нибудь доведет нас до цели. Однако для этого необходимо принять твердое решение. Поясню это на одном примере. Библия часто сравнивает людей с морем. В море есть течение. В человеческом море есть одно сильное течение – вдаль от Бога. После грехопадения Адам спрятался от Бога. Каин убежал от лица Господня, а во втором псалме написано: «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Да и даже в конце люди будут взывать не к Богу, а скажут горам: «Покройте нас и холмам, падите на нас». Так течение в мире уходит от Бога. Кто подастся этому течению, тот уйдет в погибель. Необходимо принять решение плыть против течения. Нужно принять решение: «Встану, пойду к отцу моему». Нелегкое решение. Инспектор одного миссионерского общества Хоффман рассказал нам как-то о том, как проводилось крещение в Новой Гвинее. Аборигены разжигали там большой костер, и желающие креститься подходили к костру и бросали в него свои идолы и предметы колдовства. Однажды на таком празднике крещения к костру медленно и нерешительно подошла одна женщина. В руке она держала идолы. С этими идолами она практически выросла в доме своих родителей. Ее сердце часто полагалось на них. Теперь она стояла у костра с идолами в руках. На ее лице отражалась ужасная внутренняя борьба. Внезапно она швырнула идолы в огонь и упала в обморок. Блудный сын не упал в обморок, но он пережил подобное. Подумайте, как он ушел из дома, а теперь это возвращение. Встану, пойду к отцу моему. Это означает, разведу огонь и брошу в него всю любовь к миру, прельстившему меня, всю гордость и высокомерие, гнавшие меня из дому, всю самонадеянность. Да, все мое прошлое брошу туда, все мои заносчивые планы, все дикие страсти, все связи с друзьями, в огонь и конец с ними, а потом сдамся на милость отца. Он принял решение: встану, пойду к отцу моему. Итак, обращение к Богу – это не легкое решение, это не для легкомысленных сердец, это не для людей, желающих иметь немного христианства. Это решение нужно принимать всерьез. И все же я советую принять это нелегкое решение, потому что, как говорится в одной песне, «Кто не хочет отдаться Господу, жизнь тот ведет истинно жалкую. Решись, чего бы то ни стоило, или никогда не познаешь покоя». Спасительное решение. «Встану, пойду к отцу моему». В этом предложении есть одно слово, которое говорит о том, почему это было спасительное решение. Это слово «отец». Ведь блудный сын хотел подчиниться не какому-то жестокому властелину. Он хотел пойти туда, где был родной дом для тела и души, где не нужно было голодать и унижаться, где отцовское сердце билось любовью туда, где было его место. Прося вас тоже принять это решение, я не собираюсь завербовать вас в какую-то организацию или убедить встать на мою точку зрения или навязать вам моральное учение. О нет, Отец в нашей притче является прообразом Господа Иисуса, к Нему нужно обратиться. Блудный сын ушел от свиней к отцу. Кто обратится к Иисусу, тот уйдет от греха и позора и станет Детем Божьим, перейдет из ночи и холода в яркий солнечный свет, из власти тьмы в царство любимого сына, из смерти в жизнь, из рабства греха в свободу, из безнадежности в твердую надежду на вечную жизнь». Иисус не просто испытывает платоническую трезвую симпатию к нам. Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. К Римлянам 4 глава 25 стих. Стрелка компаса не успокоится, пока не установится в направлении севера. Крест Иисуса – направление покоя для всех неспокойных совестей. Туда я зову вас. Не думаешь ли и ты про себя? Никогда мне... Нигде мне не будет лучше, чем у Тебя, Господи. Ты всегда имеешь для меня, бедного, тысячи даров милости. Поэтому встану, пойду к отцу моему. Покаяние. И скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». В «Деяниях апостолов» рассказывается история об одном вельможе из Эфиопии. Это был могущественный чиновник в царстве царицы Кандакии. Но все богатство, вся власть и все радости мира не могли насытить его душу. О нем можно сказать: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Он жаждал получить спасение, поэтому он отправился в путешествие в Иерусалим. Но здесь, в храме, он не нашел мира. Тогда он купил себе книгу пророка Исаии. На обратном пути, сидя на своей колеснице, он читал эту книгу. Но он не понимал прочитанного, пока Бог не послал к нему апостола Филиппа. Тот разъяснил ему путь спасения, так что эфиоплянин поверил в Иисуса Христа, обрел мир и радостно продолжал свой путь домой. Деяния апостолов, 8 глава. Сегодня в мире тоже много таких людей, сердце которых жаждет спасения. Для них эта история о блудном сыне очень важна. так как в ней Господь Иисус наглядным образом показывает путь спасения. Мы уже слышали о пробуждении. Он ударил себя в грудь или пришел в себя. И о спасительном решении «встану, пойду к Отцу моему». Сегодня мы поговорим о самом важном и самом трудном шаге на пути спасения – покаянии. Покаяние – это признание. «Отец, я согрешил». Это самое трудное предложение, которое может сказать человек. В начале прошлого столетия в Штутгарте жил благословенный священник Дан. Как-то он встретил одного члена общины портного и спросил, «Почему вы никогда не приходите к причастию?» Тот ответил, «Да видите ли, господин священник, я неохотно прихожу, потому что на исповеди нужно говорить, я бедный грешник». Священник сказал, «Тогда говорите, я высокомерный портной». Мы так хорошо понимаем портного. Я думаю, что это самая большая и самая трудная часть работы для Духа Святого – убедить человека воздать должное истине и сказать Богу, «Я согрешил». Обратите внимание, блудный сын не сказал, «Я допустил ошибки, прошу прощения». На такое признание мы еще как-нибудь согласились бы. Нет, речь идет о тяжелом, ненавистном слове «грех», «Я согрешил». Блудный сын не говорит так же, «Я, видать, ошибся, но в этом виноваты люди и обстоятельства». Такие признания в грехах бесполезны. Он не говорит «все мы грешники». Нет, он говорит теперь о себе. «Я согрешил». Слово «я» здесь важно. Однажды к одной старушке пришел священник. Читая ей послание к римлянам, он дошел до места. «Все согрешили». Тут женщина кивнула, священник посмотрел на нее и спросил, «Так ли это?» «Да, это так. Тогда признайтесь же в своем грехе». Тут женщина вскипела, «Кто вам наговорил на меня, про меня? Я почтенная женщина, я не сделала ничего плохого». Вот так. Мы соглашаемся, если говорят, все мы грешники. Но блудный сын говорит, «Я согрешил, и это я важно». Мы не найдем покоя, пока не будет сказано это слово. Давид в 31-м псалме говорит, «Когда я молчал, обветшали кости мои, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, и я открыл тебе грех мой. Блажен, кто облегчит свою совесть». Здесь я должен сказать еще одно. «Я согрешил». Это расставание с грехом. Однажды я говорил с одним высоким чиновником о духовных вещах. Тогда он сказал, «Да-да, теперь я иногда хожу в церковь. Знаете, бывают моменты, когда нуждаешься в утешении». Затем он добавил, «Знаете, у меня была солнечная молодость». При этом он подмигнул мне, его лицо выражало столько подлости, что я понял, что он имел в виду. Видите, он немного изменился, но он еще находил удовольствие в грехе. Это не покаяние. У блудного сына было по-другому. «Я согрешил». Это был испуг, это было горе, это было отвращение, это было расставание с грехом. Покаяние – это приговор самому себе. «Я уже не достоин называться твоим сыном». Мы уже слышали, блудный сын больше не находил удовольствия в своих грехах, в своих делах. Но отвращение шло еще глубже. «Я уже не достоин». Это означает, он больше не находил удовольствия в самом себе. Самая большая сила в жизни каждого человека – это расположение к самому себе, себелюбие. И только тогда может произойти покаяние, когда это себелюбие подорвано. Какая сила Духа Святого нужна для того, чтобы себелюбие человека было поколеблено, и он потерял удовольствие в самом себе? Здесь я должен кое-что добавить. Мир глумится над этим и называет низким рабским мышлением, если человек говорит «я недостоин». Что нам ответить на это? Правда, даже если она унижает, всегда лучше, чем самомнение. Но мирские люди не в состоянии слышать голос Духа Божьего. Они подобны слепому, который хвалится своей слепотой перед зрячими. Человек обладает тремя большими душевными силами – разумом, чувством и волей. Многие, даже некоторые христиане, считают, что Слово Божие связано с этими силами. Так, у одних христианство базируется на разуме, они имеют разное познание, но их жизнь мертва для Бога. У других христианство базируется на чувствах. Они приходят в возвышенное настроение от каждой прекрасной проповеди, но в будни все остается по-старому. У третьих христианство базируется на воле. Они стараются изо всех сил, чтобы принадлежать Господу, но терпят при этом крушение. Но Слово Божие обращается в первую очередь не к разуму, воле или чувствам. Оно направлено глубже, намного глубже. Оно направлено на нашу совесть, на нашу спящую, усыпленную, тысячу раз изнасилованную совесть. Только тогда, если наша совесть пробуждена и потрясена, только тогда мы вступаем в мир истины. Тогда мы видим себя в истинном свете Божьем. Тогда теряем удовольствие в самом себе и признаем, возможно, в слезах, я недостоин называться твоим сыном. Однажды собралось небольшое общество. Разговор зашел об ошибках других людей. При этом бросилось в глаза, что один из собравшихся, обычно такой живой и разговорчивый, смолк. Его спросили, в чем дело? Он ответил, я чувствую себя, как люди, пережившие банкротство. Эти бедные люди могут принимать участие в любом разговоре, но как только затрагивается тема банкротства, они умолкают. Все недостатки, которые вы находите в тех христианах, я нашел и в себе самом, и это смутило меня. Истинное покаяние учит говорить «я недостоин». Покаяние – это тоска по дому. Удивительно, как вел себя блудный сын. Если он решил «я уже недостоин называться твоим сыном», то было бы логично, если бы он продолжил. Поэтому я не хочу попадаться отцу на глаза и уйду далеко отсюда. Но он не сказал этого. Вместо этого он попросил «прими меня в число наемников твоих». У него было только одно желание, одно стремление – быть у отца. Истинно покаявшийся поступает подобно Петру. Петр сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Одновременно он охватил колени своего Спасителя, тесно прижавшись к нему. Слова блудного сына «прими меня в число наемников твоих» напоминают Псалом 83. «Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Истинное покаяние презирает мир, его почести, удовольствие и блеск. Да, истинное покаяние презирает и себя самого, и желает только свободной милости Божией. И эта милость дается ему во Христе, поэтому покаяние – это врата в жизнь. Обращение. «Встал и пошел к отцу своему». Мы предприняли попытку изучить путь к миру с Богом и к вечному блаженству, или другими словами, путь спасения на примере блудного сына. Мы слышали о пробуждении, он пришел в себя, о покаянии, я согрешил. Теперь наступает еще один очень важный момент. Обращение. Я прекрасно знаю, что это слово многим неприятно. Есть много так называемых христиан, которые считают, что Царство Божие можно пройти путем постепенного развития, но они не понимают глубину нашего падения. Кто избегает однозначного обращения к Господу Иисусу, тот никогда не достигнет цели. Это видно на примере блудного сына. Он мог бы там, на чужбине, оставаться при своих религиозных взглядах, мог ходить там в церковь или проводить у своих свиней молитвенное собрание. Но какую пользу принесло бы это? Никакой, нет. Он должен был вернуться к отцу. Без обращения у нас ничего не получится. Встал. Рассмотрим поближе этого человека, который оставил свое стадо свиней на произвол судьбы и пошел домой. Есть ли у него вообще еще какие-то права на отца, на имущество в его доме? О нет, он все потерял. по своему легкомыслию. Вы только посмотрите на него, беднягу, отец обильно одарил его, но спасибо он не сказал ни разу. Любовь отца он попрал ногами, слова отца он оставил без внимания. Указания отца были ему в тягость, и он отбросил их. Он отвернулся от отца и устроил свою жизнь без него. Нет, он не имел на отца никаких прав. Но не похоже ли это и на мою, и на твою историю жизни? Бог обильно одарил нас, Он дал нам здоровье и жизнь, пищу и питье, родителей и друзей, дождь и солнце, тысячи цветов у дороги и много-много хорошего. Наполнилось ли наше сердце благодарностью к Нему? Не попирали ли мы тысячу раз Его любовь? Не были ли Его заповеди нам в тягость? Сколько из них мы нарушили? И Его слово нам наскучило. Вместо того, чтобы жить им, мы критиковали Его. Некоторые думают, Бог должен радоваться, если они, наконец, придут к Нему. О нет, Бог вовсе не должен радоваться. Наши права на Бога мы все уже давно потеряли. Если кто обратится, то он делает это только в надежде на милость. Встал и пошел к отцу своему. Он не имеет права возвращаться домой. И все же у него есть право, он может вернуться, так как он сын. Хоть и нехороший, блудный, но тем не менее сын. И это дает ему смелость вернуться. Как бы далеко от отца сын не растащил свое имение с блудницами, он остался сыном. Об этом он вспомнил, и поэтому он осмелился. Так же обстоит дело и с нами. Между каждым из нас и Богом есть тайная связь. Какой бы человек ни был наглый, безбожный, злой, может быть, он даже отрицает Бога и глумится над Ним, он все равно создание Божие, получившее от Него жизнь. И кровь связывает его с Богом, а именно кровь Иисуса Христа, пролитая из-за Него. Ты создание Божие, Его идея, и для тебя Он отдал Иисуса на смерть, поэтому ты имеешь право обратиться к Нему. Встал и пошел. Здесь нам нужно обратить внимание на одну важную деталь. Блудный сын однажды уже отправлялся в путь, а именно, когда покидал отцовский дом. И мы видели, что в тот раз между решением и его исполнением прошло некоторое время. В этот раз все было по-другому. В этот раз все произошло в одно мгновение. «Встану, пойду к отцу моему», — решил он, и тут же встал и пошел. И это здесь очень важно. Если ты хочешь обратиться к живому Богу, то сделай это сегодня. Обращение происходит быстро или никогда. Я говорю это не просто так. Тому есть глубокие причины. Мы можем обратиться только, если Божий Дух Святой зовет и увещевает нас. И если это происходит, то нужно быстро следовать этому зову. Иначе с тобой будет, как с Исавом. Он упустил нужный момент, и когда он наконец захотел, то Бог больше не хотел. Об Александре Великом рассказывают странную историю. Осаждая какой-нибудь город, он разжигал огонь. Если город сдавался, пока горел огонь, то он осыпал его милостями и почестями. Если огонь уже потух, то больше не было никакой милости, а лишь гнев, меч и суд. Так и Бог зажигает для нас огонь милости, и пока он горит, мы должны встать и пойти к Спасителю. Позже будет только гнев и суд Божий. Встал и пошел. Я уже не раз задумывался над вопросом, а что стало со свиньями? Ах, это ведь не важно. Кто хочет обратиться, не должен сначала долго заявлять сатане об уходе и торговаться с ним, иначе никогда не освободишься от прежней жизни. Встал и пошел. Что же он взял с собой? Он взял с собой то, что каждый обратившийся берет с собой. Свои лохмотья. Он не стал наряжаться. Это сделал позднее отец. Кто хочет обратиться, может и должен прийти таким, какой он есть, со всеми своими грехами, недостатками, сомнениями, неверием. То, чего тебе недостает, даст тебе позднее отец. Тот, кто осмелился сдаться на милость, должен полностью осмелиться и броситься в объятия Спасителю грешников таким, какой он есть. Он взял с собой свою отягощенную совесть. Наша совесть освободится только тогда, когда Бог простит нам ради Иисуса. Он взял с собой большое доверие к Отцу. Хотя я и попрал любовь Отца, но Он не выгонит меня. Без такого доверия к Иисусу не может быть обращения. К Отцу своему. Это самое главное. Во время Первой мировой войны я участвовал во многих наступлениях. Вначале все было великолепно. Но цели Вердена, Парижа мы так никогда и не достигли. Такие застрявшие наступления бывают и в духовной жизни. Много лет тому назад ко мне пришел молодой человек и сказал: «Моя жизнь должна измениться». Сегодня он все еще в таком состоянии, что его жизнь должна измениться. Он дошел только до пастора. Это было неудачное наступление. Некоторые доходят лишь до городской церкви. Некоторые доходят до принятия решения. Некоторые до душевного волнения. Некоторые до христианских убеждений. Все застрявшее наступление. И он пришел к Отцу. Грешник должен прийти к живому, воскресшему Спасителю. В церкви святого Луки во Франкфурте это изображено рукой мастера Штайнхаузена. Там отец имеет черты Иисуса. Блудный сын упал ему на грудь. Спаситель накинул на его лохмотье алую мантию своей любви. Блажен тот, с кем это произойдет. Взгляд отца. И когда он был еще далеко, увидел его отец его. Кто регулярно и внимательно вместе с нами изучал историю о блудном сыне, тот заметил, что мы так мало слышим об отце. Отец молчал, когда сын присвоил себе его имущество, молчал, когда сын ушел в дальнюю страну, молчал, когда сын расточал его имение с блудницами, молчал, когда сын был в нужде. Так и Бог. Можно отказаться от Бога, можно нарушать Его заповеди, можно жить без Него, Бог молчит при этом. Но тогда жизнь не складывается, как у блудного сына. На такой жизни, словно неизбежный закон, стоит слово, которое Иеремия сказал своему отпавшему народу. «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Великий итальянский поэт Данте описал в своей поэме «Божественная комедия. Путешествие в ад». В ней он говорит, что над вратами ада написано: «Входящий сюда должен оставить всякую надежду». Я думаю, что над вратами ада написаны слова: «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Блудный сын испытал это, но он еще не был в аду. Он еще мог вернуться, и он сделал это. И только тогда мы, наконец, слышим что-то об отце. Рассмотрим подробно эту часть текста, так как каждое слово здесь важно. И здесь мы узнаем, какой действительно триединый Бог. Ожидание отца. Когда блудный сын был еще далеко, отец увидел его. Он увидел его не случайно, иначе он не видел бы его уже издалека. Нет, отец ждал сына. Есть прекрасная картина художника Бюрнана. На ней нарисована плоская крыша большого богатого дома. На крыше стоит отец. Он всматривается вдаль. Он заслонил глаза рукой, чтобы лучше видеть. Ему безразлично, что творится вокруг. Вся его фигура выражает ожидание. Видите, в этом тайна жизни блудного сына. Когда он ушел, отец смотрел ему вслед. В тот момент началось ожидание. Отец ждал. Сын попал в нужду, отец ждал. Знаете ли вы, что эта тайна есть и в вашей жизни? Твой Бог ждет тебя, он как бы молча осаждает тебя. Разрешите мне использовать совершенно глупый пример. При полете на планере для старта используют резиновый канат. Его можно вытягивать на большую длину. Божье ожидание – такой резиновый канат, которым он обмотал наше сердце. Ты можешь далеко вытянуть его, ты можешь убежать, но Божье ожидание подобно тихой, сильной тяге. Здесь я должен сказать – этот резиновый канат можно и разорвать. тогда больше не будет возможности вернуться. Для такого человека нет никакой надежды. Есть люди, которых Бог больше не ждет. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Ожидающий Бог, таким изображает его нам Библия. В двух местах в Библии написаны потрясающие слова. «Целый день простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Послание к Римлянам 10:21. Сравни, книга пророка Исаии, 65 глава, 2 стих. Или же Библия показывает нам Бога в виде виноградаря, ждущего, не принесет ли виноградник плодов. Сравни Евангелие от Иоанна, 15 глава. Апостол Петр показывает нам, что Бог приготовил план конца света. Однако он придерживает его исполнения и терпеливо ждет, не вернется ли еще тот или другой человек. Петр говорит: «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Второе послание Петра 3:15. Односторонность Отца. Теперь я коснусь настолько важного вопроса, что я должен просить Бога, чтобы Он помог нам правильно понять это. И когда Он был еще далеко, увидел Его Отец Его. Это первое, что мы слышим об Отце. Неужели Ему больше нечего делать, как высматривать своего никчемного сына? Круг его интересов настолько ограничен, что для него самое важное – ждать сына. Больше он ничего не видит. Кто читал конец этой истории, тот знает, что его старший сын потом пожалуется, что отец совершенно не обращает на него внимания. И этот старший сын прав. Отец настолько односторонен, что его интересует только одно – вернется ли блудный сын? Неужели Бог такой односторонний? Да, Бог такой односторонний. Здесь сидят люди, считающие себя религиозными. Думаешь, это интересует твоего отца? Он ждет лишь одного – вернешься ли ты к нему? В Иерусалиме во времена пророка Исаии практиковалось много религий. В храме праздновали праздники, приносили жертвы, поднимали руки в молитве, ведь это должно было радовать отца столько религий. Но что он говорит? «Новомесячие ваши, праздники ваши, ненавидит душа моя, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои». Книга Исаия, 1 глава. И в другой раз он говорит: «Удали от меня шум песней твоих». Книга Амоса, 5 глава. И затем он говорит: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Книга Исаия, 1 глава. Бог хочет не религии, культуры, религиозных взглядов, а возвращения к Нему. Здесь есть люди, говорящие: «Я хороший, честный человек, я не делаю ничего плохого». Это, конечно, прекрасно, но что ты скажешь, самоуверенный человек, на то, что говорит здесь Слово Божие? Бог совершенно не обращает на это внимания. Напротив, он ждет, не вернешься ли ты, наконец, к нему с покаянием. Чтобы полностью понять это, мы должны знать, под отцом в данной притче Господь Иисус подразумевает самого себя. Отец – это Иисус, Спаситель грешников. Простирающиеся руки были пронзены на Голгофском кресте. По глазам, высматривающим тебя, били кулаками. Губы, целовавшие сына, восклицали: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Отец – это Иисус, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. И до тех пор, пока мы не вернемся к Нему в истинном покаянии и сердечном доверии, Его искупающие страдания будут для нас бесплодны. Поэтому с креста раздается зов: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Исаия 45 глава. Зоркий глаз Отца. Отец в данной притче – это Господь Иисус. В этом Иисусе Бог открывается всем нам. Посмотрим, каким зорким глазом обладает наш Спаситель. Когда блудный сын был еще далеко, Отец увидел его. Таков наш Спаситель. Он видит разбитые сердца, неспокойную совесть, грешников, желающих спастись. Войдя в сопровождение небольшой толпы в Иерихон, он увидел на смоковнице Закхея, который так страстно желал спасения. Придя в большую больницу при купальне Вифезда, он прежде всего увидел там лежащего в углу мужчину, болевшего 38 лет. Вися, умирая на кресте, он видел разбойника на кресте, не желавшего умереть во грехах. А в 1918 году он среди тысячи тысяч солдат на фронте увидел меня, когда моя отягощенная совесть жаждала прощения. Есть ли среди нас блудное дитя, желающее обрести мир с Богом? Твой Спаситель заметил тебя в этом большом собрании. Иди спокойно с ним домой и обсуди с ним с полным доверием вопросы твоей души. Любовь отца и сжалился. Если какой-либо народ переносит тяжкие нужды и страдания, тогда рассудительные люди все больше задаются вопросом: может быть, эти страдания – суд Божий? Может быть, его рука направлена против нас, и его гнев разгорелся против нас? И если рассудительные люди в этом народе ответят на этот вопрос утвердительно, то они зададут себе второй вопрос: что нам делать, чтобы склонить Божье сердце к милости, чтобы Он снова был милостив к нам? Да, над этим вопросом стоит задуматься, как может человек склонить к себе сердце Божие? Писание дает нам ответ путем обращения к Нему. Однажды Господь послал пророка Иону в безбожный город Ниневию. Он проповедовал: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Что сделал царь Ниневии? Он не посмеялся над этим, не приказал выгнать Иону, не устроил никаких молельных процессий к своим идолам. Нет, он приказал, чтобы каждый обратился от злого пути своего. Может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Так и случилось. И видел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них, и не навел. Иона 3 глава. То же самое мы видим у блудного сына. Когда сын вернулся, отец воспылал любовью к нему. Обращение грешника трогает сердце Божие. Мы рассмотрим же поближе наше сегодняшнее слово «и сжалился». Скорбь отца. Отец стоит на крыше своего дома и видит возвращающегося сына. Какая жалкая картина! И он вспоминает другую картину. Он видит сына, каким тот был, когда уходил из дома, гордый, упрямый, сияющий молодой человек. И он видит, как тот уходит, энергичный, полный сил, юноша в отцвете лет. А теперь какая жалкая картина! О мир! О грех! О сатана! Как вы изувечили моего сына! Он сжалился, его сердце исполнилось скорби и печали. Так Бог скорбит о человеке. Он создал человека совершенным. Бог сотворил человека по образу своему. Он сотворил его в полной свободе, как создание, умеющее выбирать между добром и злом. Но уже первый человек выбрал зло. И вот Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Псалом 13. Грех, страдания и смерть пришли теперь к власти, поэтому Божье сердце полно скорби. Он сжалился. Мы уже слышали, что под отцом в этой притче Иисус имел в виду самого себя. Рассказывая эту притчу, он посмотрел на мытарей и грешников, пришедших к нему, и ему было жаль их. И он посмотрел на фарисеев и книжников, те ворчали, он принимает грешников, и ему было жаль их. Он смотрит на нас, и ему жаль нас. Таков Господь Иисус. Любовь отца. История о блудном сыне – очень печальная история, если смотреть на сына. Но это очень радостная история, если смотреть на отца. Но не бывает ли так всегда? Если смотреть на людей, на их поведение, поступки – и особенно если смотреть на себя самого, то наше сердце не может быть иначе, как отягощенным и удрученным. Но если мы посмотрим на Иисуса, тогда мы можем облегченно вздохнуть. Тогда наше сердце исполняется радости. Будем же смотреть на Отца в этой притче. И Он сжарился. Заметили ли вы, что в этом месте история о блудном сыне становится совершенно невероятной? Представьте себе эту ситуацию. Сын попрал ногами любовь Отца. Все его заповеди он игнорировал. В конце концов он ушел, не попрощавшись. Вдали от дома он самым скверным и легкомысленным образом растащил все свое наследство. А теперь он голодный, бедный, оборванный. Теперь он вернулся. Представьте себе на месте отца какого-нибудь крестьянина. Черты его лица становятся жесткими. Он зовет собаку и прогоняет оборванца со двора. Так это бывает, это свойственно человеку. Но то, что рассказывается здесь, это свойственно Богу. Здесь Господь Иисус простыми словами провозглашает Евангелие. Иисус любит грешника. Я не могу это объяснить. Я даже совершенно не могу этого понять. Я лишь могу возвещать об этом. Иисус любит вас, вас, мучимых совестью, вас, не могущих нигде найти мир. Ты можешь петь вместе со всеми спасенными и принятыми детьми Божьими. Я заслужил только гнев, а Господь оказал мне милость. Помогающая воля Отца. Он сжалился. Мы тоже уже сокрушались, видя то или иное горе. Мы стояли у больничных коек и видели, как страдают люди. Мы сочувствовали им, но помочь мы не могли. Совсем иначе наш Спаситель, если его душа тронута, если его сердце воспылало любовью, то у него сразу есть воля и сила помочь. Блудный сын получил помощь, и я получил помощь, когда обратился. И здесь есть многие, которые могут подтвердить, мне была оказана помощь, когда я обратился. Божья скорбь по грехе не осталась лишь болью. Бог предпринял действие. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сочувствие Иисуса грешнику тоже не осталось лишь движением сердца. Оно побудило Его совершить поступок, благодаря которому мы спасемся. Он отдал Свою жизнь за нас, чтобы примирить нас с Богом. Нам больше не нужно бояться признать правду и предстать пред Богом грешником. На грешников, заслуживших ад, направлена его воля спасения. Только грешники будут оправданы смертью Иисуса. Только для грешников умер Иисус. Значит, и для нас в этом наше спасение. Милосердие.